Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. В середине этой недели Соединенные Штаты представили письменные ответы на радикальные требования России в отношении безопасности, что можно назвать одним из ключевых шагов в хрупком дипломатическом процессе, в то время как Россия провела новые военные учения на суше и на море вблизи Украины. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что документ, переданный лично послом США в Москве Джоном Салливаном, касается вопросов, вызывающих беспокойство у России, а также вопросов по безопасности Соединенных Штатов и их союзников. Он сказал журналистам, что ответ предлагает серьезный дипломатический путь вперед, если Россия выберет его, и дает принципиальную и прагматичную оценку опасений Москвы. Он добавил, что Соединенные Штаты открыты для диалога. О возможном развитии событий вокруг этой ситуации, которой сейчас прикованы взоры всего мира, о том, чего же добивается господин Путин, и о том, есть ли какая-то личная заинтересованность Австралии в том или ином развитии событий, мы поговорили с доктором Алексеем Муравьевым, профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртен в Перте. Алексей, здравствуйте. Насколько напряженной обстановка является в реальности, по вашему мнению, с учетом нагнетания ситуации в СМИ, как в англоязычных, так и в русскоязычных?
Ну, обстановка, безусловно, остается очень напряженной, и причем напряжение нарастает с каждым днем. Я думаю, что часть этого напряжения обуславливается именно той информационной повесткой, которая задается как и зарубежными СМИ, так и австралийскими СМИ, так и российскими и украинскими СМИ. Все, кто вовлечен в медийное пространство, все, кто вовлечен в формирование информационной повестки, в принципе, помогают не только к нагнетанию, но также к устойчивому установлению вот такого ситуационного страха о том, что речь уже не идет о том, что Россия может напасть на Украину либо ограниченными силами, либо путем полномасштабной агрессии, а речь уже доходит до того, что некоторые называют развязыванием большой войны в Европе или, как, по крайней мере, крупнейшим конфликтом со времен Второй мировой войны. Поэтому в этом плане, конечно, очень трудно проводить какие-то анализы и, безусловно, оставаться безучастным или нейтральным по отношению ко всему, потому что, конечно, речь идет потенциально о крупномасштабной трагедии с потенциально катастрофическими последствиями.
Насколько, по вашему мнению, реально такое развитие событий?
Смотря рассматривать с какой точки зрения. Если рассматривать с точки зрения военно-политического анализа, а также анализа военно-стратегической обстановки, то в ближайшее время ожидать прогнозируемого наступления российских войск на Украину не следует. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, продолжается концентрация российских сил и средств в Белоруссии. Формально эта концентрация обусловлена проведением совместных маневров и внезапной проверки войск и сил, маневры под кодовым названием «Союзная решимость». Я думаю, даже само название, которое, в принципе, не очень типично для, так сказать, русскоязычного слуха, я думаю, предопределяет направленность этих маневров. То есть это, безусловно, было сформировано для того, чтобы послать явный сигнал именно на англоязычную аудиторию. Касаемо готовности российских сил к проведению крупномасштабных боевых действий, тут надо, безусловно, рассматривать не просто то, что вот вбрасывается в медийное пространство, а такие факторы, как, скажем, подтягивание тыловых служб, развертывание полевых госпиталей, сосредоточение горюче-смазочных материалов. И вот что касаемо этих факторов, которые как бы не проскальзывают в анализе или в комментарии даже некоторых экспертов, не говоря уже о представителях СМИ, Эти вот факторы как раз и помогут специалистам определить, насколько готовы те или иные подразделения или группировки войск к проведению крупномасштабных мероприятий. Но принимая во внимание то, что сейчас в районе Украины и в этом секторе Восточной Европы сосредотачивается большое количество войск, мы должны не забывать о том, что Украина сама сосредоточила половину своей боеспособной армии восточных регионов, и сейчас идет подтягивание украинских частей к украино-белорусской границе, принимая во внимание, что там идет концентрация совместной российско-белорусской группировки. Помимо российских войск, к границам Польши подтягиваются боеспособные части НАТО, идет перегруппировка сил НАТО в Прибалтике, то есть когда идет такая вот крупномасштабная концентрация сил и средств по обе стороны границы или по обе стороны линии военно-политического противостояния, безусловно, нельзя исключать возможности каких-то непредвиденных действий. Мы, конечно, не должны исключать само противостояние, открытое противостояние, которое происходит в Донбассе, на территории, неподконтрольной украинскими властями. То есть здесь наслаиваются несколько факторов, которые могут или стать катализатором, или повлиять на вот развитие этого кризиса и перерастание его в какую-то открытую форму противостояния. Но принимая во внимание все эти факторы, также надо говорить о том, что, во-первых, это все происходит на фоне продолжающихся переговоров между Россией, с одной стороны, США и европейцами, с другой стороны, также сейчас проходят консультации в минском формате. И, безусловно, в этом контексте нельзя просто говорить о том, что вот Россия возьмет и нападет, потому что это перечеркнуло бы все попытки России найти какие-то дипломатические компромиссы или хотя бы дождаться тех предложений, которые были выдвинутыми россиянами в конце прошлого года, и в рамках которых они согласились проводить консультации со своими американскими и европейскими коллегами. То есть, принимая во внимание, что консультации по стратегической стабильности между Россией и США продолжаются, и, насколько я понимаю, будут продолжаться, по крайней мере, в течение ближайших недель, и в то же время консультации по кризису в Восточной Украине в рамках Минского формата также продолжаются. Это не создает предусловия для того, чтобы, скажем, российская сторона предпринимала какие-то агрессивные меры, потому что это просто сведет на нет всю ту дипломатическую и политическую риторику, которая, в принципе, преобладала в коммуникациях российских официальных лиц за последние месяцы.
Мы знаем про требования, да, не расширяться на восток НАТО, не принимать в состав Украину и другие страны. На самом деле, по вашему мнению, вот что хочет господин Путин, что хочет Россия, принимая во внимание, что и так хватает сейчас в мире кризисов и проблем на фоне пандемии, казалось бы, вот занимайтесь этим.
Ну, если говорить, что хочет господин Путин, я думаю, коротко и емко это можно сказать уважение. И можно рассматривать и дискутировать, что понимается под уважением со стороны господина Путина, но то, что он хочет, чтобы с ним говорили на равных, и иногда он хочет, чтобы его слушали, и не просто прислушивались, а слушали, можно сказать, грубо говоря, открыв рот, это безусловно, этот элемент присутствует. С точки зрения стратегической логики России, то здесь, на самом деле, понять ее не очень трудно. Россия хочет восстановить так называемый буфер. Под буфером я понимаю либо территорию, либо какое-то такое определение, которое дает возможность в случае эскалации военно-политической конфронтации, дает обоим сторонам, ну, в первую очередь, конечно, в этом контексте России, время для принятия обдуманных решений, в том числе направленных для деэскалации возможных каких-то конфликтных ситуаций. Это над чем Советский Союз работал еще сразу после окончания Второй мировой войны, то есть советское военно-политическое присутствие в странах Центральной и Восточной Европы были безусловлены необходимостью создания вот этого стратегического буфера, который бы разделял территорию Советского Союза от стран-членов Североатлантического альянса. Если даже, опять же, уйти еще больше в историю и рассматривать политику Советского Союза в предвоенный период и ту же самую аннексию части Польши, от которого, в принципе, Белоруссия и Украина получили территориальные преференции, части Румынии, Бессарабии и Прибалтику, это было, опять же, и та же самая зимняя война с Финляндией, которая разразилась в конце 1939 года, это была, опять же, та же самая часть стратегии о создании вот такого буфера, который бы усилил бы возможности Советского Союза для проведения стратегической обороны на западном стратегическом направлении. В 90-х годах Россия потеряла этот буфер, частично ввиду своей собственной политики, частично в том, что она не могла просто сказать твердое «нет» странам Запада. И Путин или нынешнее военно-политическое руководство в России, принимая во внимание осложнение в их отношении с Западом, пытается это восстановить. Но в то же время прекрасно понимая, что вернуться к ситуации перед тем, как НАТО начала расширяться на восток, отсюда вот эти посылы, давайте вернемся к ситуации 1997 года, скорее всего, конечно, не произойдет. Никто не будет исключать Польшу, Чехию, Венгрию, те первые страны, которые вошли в расширенный блок НАТО, не говоря уже о Прибалтике, не говоря уже о Румынии, Болгарии и других странах, которые постепенно стали членами НАТО из этой организации. Никто, конечно, не рассчитывает на то, что Соединенные Штаты выведут свои базы, свои части, которые сейчас дислоцируются на территории восточных членов блока, с их территории. Россия просто пытается, во-первых, донести свою логику и позицию до стран, участников переговоров, и делает это несколькими путями. С одной стороны, сидя за столом переговоров, с другой стороны, проводя активные действия, которые включают в себя демонстрацию силы, показ возможности российских вооруженных сил не только в сопредельной с Украиной территории, но также в разных частях мира. Сейчас, кстати, проходит крупномасштабное учение военно-морского флота, которое проводится в нескольких морях, не только в морях, прилегающих к территории России, но и также в удаленных регионах. Тем самым они вынуждают Запад идти на какие-то компромиссы, потому что Западу, в принципе, предлагается такая формула. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Не хотите, чтобы вы нашли какой-то компромисс, ну хорошо, мы сделаем Европу целью для наших ядерных ракет и сделаем все возможное, чтобы вы в континентальной части Соединенных Штатов также почувствовали какой-то дискомфорт, потому что это, что вот мы ощущали, мы как россияне ощущали на протяжении последних лет. Поэтому вот заявление о том, что ни при каких условиях Россия не позволит Украине стать частью НАТО или даже заключить какие-то односторонние военные соглашения с участниками Североатлантического альянса, которые могут привести к созданию военной инфраструктуры или размещению каких-то наступательных систем на территории Украины, это вот все часть вот этой попытки сохранить какую-то иллюзию буфера, потому что после расширения НАТО на восток все, что осталось для России или с точки зрения России, которая входит вот в эту буферную зону, это Беларусь и Украина. И поэтому если с Белоруссией более-менее россияне разобрались, особенно после поддержки режима Лукашенко в прошлом году, то сейчас Украина стала вот таким краеугольным камнем преткновения в контексте гораздо более серьезных и глобальных дискуссий по стратегической стабильности, которые проходят сейчас, с одной стороны, между Москвой, с другой стороны, между Вашингтоном и Брюсселем.
И последний вопрос, Алексей, что касается Австралии. Есть ли какие-то экономические интересы у Австралии от этого конфликта в плане поставки того же зерна, энергоносителей?
Ну, насколько я знаю, американские партнеры прорабатывают какие-то вопросы с нашим правительством, в том числе и возможные поставки энергоресурсов в Европу. Но, опять же, все это, не думаю, что это все заменит то, что может предложить Россия. Конечно, австралийские аграрии могут выиграть, если экспорт российской сельскохозяйственной продукции будет запрещен в страны Европы, опять же, не будет разговора о том, что Россия попадет под какие-то глобальные санкции. Санкции будут только ограничены тем списком стран, которые входят в так называемый коллективный Запад. И то там большие вопросы, насколько этот коллективный Запад сейчас действительно коллективный. Вот. Поэтому, конечно, для Австралии какие-то есть определенные нюансы, которые открывают потенциальное окно возможностей. Но, с другой стороны, те заявления, которые сделали австралийские представители, в том числе и министр иностранных дел, в принципе, говорят о том, что Австралия все больше попадает вот в эту ось в контексте образованного военно-политического альянса ОКОС. И те заявления о том, что возможна эвакуация австралийских граждан из Украины, чтобы они туда не ехали, и разговор о потенциальной эвакуации персонала, в принципе, он как бы тождественным тем заявлением, которые в настоящий момент продолжают звучать из Вашингтона и Лондона. То есть в этом контексте Австралия все больше попадает в орбиту тех геополитических, военно-стратегических мероприятий, которые задействуют два наших сейчас критически важных союзника. Это Великобритания и Соединенные Штаты Америки. То есть в этом контексте, в контексте того, как мы выстраиваем свою модель поведения через вот этот военно-политический альянс ОКОС, это создает потенциальные проблемы, которые мы можем иметь в будущем в контексте наших отношений с Россией. Но, с другой стороны, я не знаю, насколько это хорошая новость или нет, но вот прошла информация о том, что российский центральный банк начал скупать австралийскую валюту, которую он рассматривает в качестве одной из альтернатив американского доллара. То есть российские вложения в австралийские ценные бумаги, в австралийскую ценную валюту увеличились в этом году по сравнению с тем, как это происходило в предыдущие годы, что тоже как бы является отголоском вот этого кризиса, связанного с конфликтом на Украине.
Спасибо большое, Алексей. Спасибо за ваш комментарий. Спасибо большое за ваше время.
Спасибо.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.